Расследование гибели в авиакатастрофе губернатора Иркутской области Игоря Есиповского. Эти и другие темы, а также новости науки и рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Победив в финальном матче сборную Канады со счетом 2-1 на турнире в Швейцарии, российская хоккейная сборная во второй раз подряд стала чемпионом мира. Большинство обозревателей, оценивающих финальный матч, обращают внимание на новое тактическое построение игры, избранное главным тренером сборной России Вячеславом Быковым. Об этом со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым побеседовал мой коллега Андрей Шары.
Сборной Быкова пришлось почти весь матч играть от обороны, которая никогда не считалась самой сильной стороной российской команды. Однако такая тактика принесла успех. В чем секрет?
У команды Быкова главной проблемой была проблема кадровая. Во-первых, Быков изначально не взял в состав нескольких очень сильных нападающих ветеранов. То в сложной ситуации, в ситуации, когда канадцы, как говорится, набросились на россиян в финальном матче, такие опытные игроки, прошедшие школу плей-оффа в Национальной хоккейной лиге, прекрасно могли бы погасить наступательный пыл канадской сборной. С атакующими игроками у российской сборной тоже были серьезные проблемы. В конце чемпионата у российской сборной не набиралось игроков на 4-3 нападения. Было всего 11 нападающих, и поэтому пришлось идти на какие-то трансформации состава. Да, во многом это связано с тем, что не все смогли приехать из Национальной хоккейной лиги, в частности, игроки из Вашингтона. Но, тем не менее, такие ситуации происходят ровно каждый год. Получили травмы очень хорошие нападающие Денис Зарипов и Николай Жердев. И, тем не менее, запас атакующей силы, конечно же, у Быкова должен был быть. Поэтому, конечно, пришлось трудно, поэтому, конечно, атакующая игра полностью не получилась. Но если мы вспомним, какой прекрасный гол забил Александр Радулов, такой эпизод отчасти оправдывает тренера Быкова. Все-таки команда атаковала.
Я смотрел финальную игру по чешскому телевидению, и комментаторы, их было 4 человека, все остались в восторге. Один из них произнес такую фразу: Быкову удалось превратить созвездие индивидуальности в рабочую команду.
Совершенно с этим согласен. Победа сборной России на этом чемпионате мира — это, безусловно, в первую очередь заслуга Быкова. Да, конечно, были кадровые проблемы, но то, что игроки сейчас чувствовали себя командой, играли очень уверенно друг с другом, хорошо строили комбинационную игру и достаточно плотно играли в обороне, за весь финальный матч позволить канадцам забросить всего одну шайбу, это говорит о многом. Я думаю, это, безусловно, заслуга Быкова. После череды тренеров, которые раз за разом проваливали чемпионаты мира, Васильев, Якушев, Плющев, приход Быкова в сборную стал настоящей находкой Федерации хоккея России. Быков и игроком был таким в составе тройки, скажем, Хомутов-Быков-Каменский или Хомутов-Быков-Васильев. Он был самым скромным, самым незаметным игроком. Но он делал огромное количество такой черновой, полезной, оборонительной, цементирующей работы. И вот точно в такой же манере он строит и сборную.
Я обращу ваше внимание, Алексей, на слова Владислава Третьяка, руководителя Российской Федерации хоккея. Он, хваля Быкова, заявил, что теперь он никому Быкова не отдаст, и Быков останется у руля сборной. От кого Третьяк защищает Быкова?
В первую очередь от руководителя Салавата Юлаева, который явно уже сделал для Быкова достаточно серьезное предложение. Уверен, что оно коммерчески очень выгодное для Быкова. И Третьяку придется очень постараться, чтобы найти для сборной каких-либо спонсоров, чтобы Быков имел возможность спокойно работать в команде. Я думаю, речь идет в первую очередь об этом, потому что тренерские качества Быкова, выигравшего 2 подряд чемпионата мира, сейчас никто под сомнение ставить не может.
Это было мнение спортивного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Кузнецова. Хоккейная победа в Швейцарии вызвала ночные гуляния молодежи в крупных российских городах и оживленную переписку в интернете и блогосфере. Тон многих комментариев откровенно агрессивный. Спортивная победа рассматривается в постах как торжество России вообще и подтверждение превосходства России над странами Запада. О роли спорта в массовом сознании и воспитании патриотизма мой коллега Андрей Шары попросил порассуждать известного московского социолога Бориса Дубина.
Явно, что в данном случае речь идет не о самом спорте, что ли, да, а о его употреблении, о его социальном и даже больше того, политическом использовании. Не то, чтобы кто-то манипулирует вот умами тех, кто пишет в блогосфере. И политика сегодня в России устроена так, что ее почти не видно, ну, если не брать ритуалов, которые нам по телевизору показывают. А так она вроде бы рассеяна всюду, и в том числе в поведении людей относительно спортивных состязаний или национальных праздников, выражаются и их политические установки и политические взгляды. А для большинства россиян сегодня стоит очень острая и, видимо, нерешаемая, по крайней мере, в краткие сроки, точно нерешаемая проблема того, как бы, кто мы, что мы означаем, где мы находимся на общей карте. Ставится эта проблема, конечно, вот прежде всего в агрессивных тонах и в такой технике, технологии противопоставления. Мы, они, кто упоминается в блогах? Душевно убогие европейцы. Вот кого мы победили. Мы победили душевно убогих европейцев. А мы, значит, как бы и душой широки, и телом крепки. Это имеет чрезвычайно косвенное отношение к самой победе как таковой, к спорту.
Почему тон задает молодежь?
Ну, во-первых, спорт ориентируется на молодежь, представляет молодежь, вовлекает молодежь. А с другой стороны, видимо, именно молодежи, чем дальше, тем больше в нынешних российских условиях становится мало или не хватает, или она испытывает дефицит вот таких символов коллективного успеха и коллективного признания. В «Живом журнале» мелькают на этот счет слова насчет того, что вот маловато у нас побед, и вот, слава богу, наконец пошли победы на хоккейных полях. Здесь молодежь и интересант спорта, тот слой, который выражает наиболее острые дефицитные проблемы сегодняшнего российского общества, и, наконец, ну, в силу просто молодежной такой витальности, выражают эту точку зрения максимально агрессивно.
И лидер российской команды Илья Ковальчук, и старший тренер Вячеслав Быков после победы говорили о том, что им хочется принести там в дома россиян радость, но это понятно, но оба связали это с финансовым экономическим кризисом. Вот якобы проблемы отойдут на второй план, и вот спортивной победе порадуешься, и станет стол богаче, скажем так. Вот эта функция замещения одного другим, она характерна для массового сознания?
Для сознания людей, живущих в ситуации дефицита. Дефицит в данном случае не просто нехватка денег или каких-то товаров. Дефицит – это преимущество, ну, как бы смысловой. Недостает богатства связей, богатства представлений, богатства ориентиров, богатства выбора. В этих условиях одно замещается другим, поскольку ресурс очень мал. И черпать мало из чего можно. Вообще говоря, ведь спорт, если говорить о его социальном и политическом употреблении, он же еще, на что обращали внимание в начале прошлого века, там и Артега, и Гассет, и Хозинга, и наш Николай Бахтин, брат более знаменитого Михаила Бахтина, еще чем сильно действует? Предельно упрощает реальность. И в этом смысле именно поэтому он вовлекает такие сильные эмоции, потому что мир в нем очень упрощен. Мы, они, гол нам, гол им. Кто стоит на первой ступеньке, кто стоит на третьей ступеньке, кто вообще не стоит. И вот это притягает простого в условиях дефицита тоже оказывается очень мощным координатором для рассеянного массового сознания. А в России сегодня действительно как бы символов сплочения явно недостает, а тоска по нему, в том числе, ну, ностальгичная, в общем, велика.
Мнение социолога Бориса Дубина. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси в здании МВД Грузии проходит встреча президента Михаила Саакашвили с представителями оппозиции. В Ингушетии число пострадавших при взрыве у здания городского отдела внутренних дел в Назране возросло до 4. В Китае подтвержден первый случай заболевания гриппом H1N1. Папа Римский Бенедикт XVI, который прибыл с визитом в Израиль, призвал к созданию по соседству с Израилем независимого палестинского государства. В Иране апелляционный суд пересмотрел приговор по делу американской журналистки Роксаны Сабири. Суд заменил 8 лет лишения свободы на 2 года условно. Я хочу напомнить, что все наши новости, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, мнения экспертов, специальные рубрики «Радио Свобода», такие как «Запад-Восток» и еще очень многое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к событиям в Грузии, где проходят переговоры Михаила Саакашвили с представителями оппозиции в здании МВД Грузии. Возможно, они уже закончились, возможно, нет. Подробности мы сейчас узнаем от нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе. Он вновь с нами на связи. Георгий, здравствуйте, еще раз вам слово.
Здравствуйте. Только что завершились переговоры в здании МВД между президентом Саакашвили, лидерами правящей партии и лидерами оппозиции. Переговоры завершились ничем. Лидеры оппозиции вышли к журналистам с явно подавленными лицами. Бывший кандидат в президенты Леванга Чечеладзе заявил, что видение президента и оппозиционных лидеров о ситуации в стране, о путях выхода из кризиса кардинальным образом отличаются. Это цитата. Примерно такое же заявление сделали и другие оппозиционные лидеры. Кстати, Леванга Чечеладзе при этом еще уточнил, он сказал, что, цитата, «Саакашвили считает, что все в стране сейчас хорошо, а мы считаем, что все в стране плохо», конец цитаты. Иракли Алассани, руководитель Альянса «Во имя Грузии», выразился несколько мягче, осторожнее. Он сказал, что с президентом состоялся обмен мнениями, уточнили некоторые детали, но и он подтвердил, что никаких итогов, конкретных итогов пока нет. Бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили сказала, что договориться не удалось. И единственный, Каха Шартава, это руководитель национального форума, он был более конкретен. Он сказал, что президент все-таки предложил свой план выхода из кризиса, но оппозиционеры, которые присутствовали на переговорах, не имеют мандата сразу ответить президенту. Они посоветуются с другими оппозиционными лидерами, выступят на митинге на проспекте Руставели, и только после совещания они конкретизируют свой ответ и свою позицию. По всей видимости, по данным Радио Свобода, президент предложил оппозиции включиться в работу по разработке новой конституции для перехода с президентской на парламентскую форму правления. Это предложение не для всех оппозиционеров приемлемо. Например, бывший спикер парламента Нино Бурджианадзе имеет свои виды на президентство и хочет стать президентом. А если Грузия перейдет на парламентскую модель, то, по мнению радикальных лидеров радикальной оппозиции, президент Саакашвили получит возможность продлить свое политическое существование. Он сможет стать в рамках новой модели премьер-министром. Но тут президент, по всей видимости, играет на определенных противоречиях не только внутри радикальной оппозиции, но между внепарламентской оппозицией и парламентской. Вот в данный момент он проводит встречу уже с христианскими демократами. Это оппозиционная партия, которая представлена в парламенте. И до начала этих переговоров у лидера одного из христианских демократов, то есть лидера этой партии, Левана Вебхвадзе, журналисты спросили: а вы не опасаетесь того, что президент использует переход на новую модель правления и продлит свое политическое существование, станет премьер-министром где-то к 2012-2013 году? И Леван Вебхвадзе ответил так: ведь нынешняя модель Конституции не запрещает президенту стать премьер-министром. Вот, например, Владимир Путин ведь не менял Конституцию России, но он стал премьер-министром. Вот такой был ответ. В данный момент оппозиция готовится выступить на многотысячном митинге в центре Тбилиси, и, по всей видимости, они заявят о своих планах в нынешних условиях, и не исключено, что оппозиционеры вернутся к идее перекрытия центральной автомагистрали. Александр?
Спасибо, Георгий. Напомню, Георгий Кабаладзе был с нами на связи с рассказом о том, как безрезультатно завершилась встреча президента Михаила Саакашвили с представителями грузинской оппозиции. Мы продолжаем «Время свободы». В Москве в прошедшие выходные случился пожар, принесший городу серьезнейшие убытки, оставивший до 100 тысяч москвичей без телефонной связи. С подробностями мой коллега Данила Гальперович.
Пожар, который был потушен лишь через 15 часов после того, как возник, был одним из самых мощных в новейшей истории Москвы. По свидетельствам очевидцев, столб пламени, загоревшегося после полуночи с субботы на воскресенье, в первые часы поднимался на 200 метров, а жар чувствовал за полкилометра. Жителей ближайших домов эвакуировать не пришлось. Они сами выбежали из своих жилищ, чтобы посмотреть на происходящее. Зато эвакуировать пришлось машины, стоявшие неподалеку. С некоторыми этого сделать не успели. 12 автомобилей сгорели дотла. На место аварии практически сразу приехали министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу и мэр Москвы Юрий Лужков. Московский градоначальник сразу исключил возможность теракта.
По моему убеждению, на 99%, конечно, мы еще основательно поисследуем техногенная катастрофа. Труба большого диаметра, 1020 миллиметров, то есть метр диаметром, с давлением 12 атмосфер. По всей видимости, из-за каких-то причин, может быть, толчок давления, может быть, другая причина, разорвалась.
Вслед за Лужковым версию о теракте отвергли исследователи, приехавшие на место происшествия. Однако им еще предстоит разбираться с этим случаем, причем собрать какие-либо вещественные доказательства будет крайне затруднительно. Огонь расплавил асфальт не только на месте горения, но и далеко вокруг. Видимо, потому что неясно еще толком ничего, возможность того, что это была не катастрофа, а теракт, еще будет проверяться. Пострадавших от бедствия такого масштаба, к счастью, совсем мало. 5 человек с ожогами были доставлены в больницы. Юрий Лужков говорит, что городские власти компенсируют ущерб не только обожженным, но и потерявшим в огне собственность.
Это ситуация городская, и мы ее должны скомпенсировать с тем, чтобы не было ущерба для тех, кто в эту аварию попал и пострадал.
Около 16:00 воскресенья пожар был, наконец, потушен. И тогда же первый заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что восстановительные работы будут начаты незамедлительно.
Через сутки мы этот проезд открываем. И к концу завтрашних суток открываем и второй проезд, там будет связано с заменой асфальтового покрытия, потому что нам придется пройти под дорожным полотном. При этом еще раз хочу подчеркнуть, что вся система энергообеспечения, теплообеспечения города работает без сбоев. Отсутствие газа никак не отражается на потребителях, потому что по системам резервирования все магистрали газовые и все потребители сегодня получают газ.
Стоит добавить, что многие москвичи отнеслись к событию с большим любопытством и снимали его на мобильные телефоны. Более 30 таких видеозаписей государственное телевидение России разместило на своем интернет-сайте. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Речь пойдет об обострившейся военно-политической ситуации в Пакистане и о реакции на нее мирового сообщества. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели пакистанская армия начала операцию против боевиков движения «Талибан», которые взяли под контроль соседнюю с Исламабадом провинцию. Одновременно Вашингтон предлагает Пакистану и Афганистану осуществление масштабной стратегии нейтрализации «Талибана», который, как внезапно осознал Исламабад и его союзники, превратился в силу, угрожающую стабильности Пакистана, рассказывает Алан Давыдов.
Переход контроля над приграничными провинциями Пакистана в руки «Талибана» сильно встревожил Белый дом. Барак Обама пригласил на трехсторонний экстренный саммит президентов Афганистана и Пакистана с тем, чтобы попытаться реально объединить усилия трех столиц в борьбе с «Талибаном». Встреча в Вашингтоне выглядела более чем сердечной. Однако, по мнению экспертов, невероятно сложной задачей будет восстановление доверия между Афганистаном и Пакистаном. Не менее трудно будет убедить население двух стран в том, что главный интерес Вашингтона состоит в обеспечении безопасности и процветания их стран. В основе новой стратегии Белого дома – многосторонняя помощь обеим странам. Речь идет о многомиллиардных инвестициях в экономическое развитие, образование, систему медицинского обслуживания. Даже в условиях экономического кризиса Конгресс Соединенных Штатов, судя по всему, готов увеличить финансовую помощь Пакистану и Афганистану. Вот как прокомментировал позицию президента Барака Обамы по данному вопросу его помощник по национальной безопасности, отставной генерал Джеймс Джонс. Принимая президента Пакистана Зардари, президент Обама прежде всего заявил, что желает помочь народу Пакистана не только военными средствами, но и придать этой помощи новые измерения, помочь правительству страны добиваться прогресса через утверждение демократии. Белый дом признает, что Пакистан переживает трудные времена и что угроза экстремистов Пакистану требует согласованных действий. Президент Обама особо выделяет региональный характер проблемы. В новой региональной стратегии Белого дома ситуация в Пакистане и Афганистане рассматривается как одно целое, как единый театр действий. Центральная задача – обеспечить понимание всеми сторонами необходимости действовать единым фронтом на уровне не только президентов, но и оборонных, внешнеполитических ведомств, а также различных звеньев в правительствах, связанных с экономическим восстановлением, правовой реформой и всем, что способствует стабилизации ситуации. Вместе с тем, многие в Вашингтоне считают, что реальные результаты усиления помощи Пакистану и Афганистану пока невозможно просчитать. Сейчас никто не берется предсказывать, в какой степени предпочтения правительств этих стран в развитии совпадут с приоритетами Соединенных Штатов. Ряд регионов Пакистана, особенно в Афганистане, в значительной степени родоплеменной уклад, и американское содействие может натолкнуться на культурно-мировоззренческое сопротивление. В частности, осуществление реформы образования может стать источником напряженности. Доступность школ для девочек, обучение навыкам, важным для экономического развития, и пересмотр норм детского труда – вот лишь некоторые некоторые проблемы, с которыми предстоит столкнуться в этой области. Кроме того, в окружении президентов Пакистана и Афганистана немало политиков, которые считают, что Соединенные Штаты проявляют к региону узкокорыстный интерес, и что в случае возникновения нового кризиса в другой части мира США оставят эти страны один на один со своими проблемами.
В то время как Вашингтон предлагает Исламабаду и Кабулу комплексную стратегию борьбы с Талибаном, в устах экспертов множится предупреждение о том, что у Пакистана в запасе может оставаться не очень много времени для нейтрализации угрозы со стороны радикального исламского движения. Вот что говорит Эли Краковский, бывший помощник министра обороны США. Ситуация очень серьезная, и она во многом результат действий самого Пакистана. Талибан был создан, по большому счету, пакистанской разведкой и спецслужбами на саудовские деньги первоначально для того, чтобы попытаться стабилизировать Афганистан и держать его под контролем. В осуществлении этой идеи сыграли большую роль крайние исламисты в пакистанских разведструктурах, которые дали зеленый свет сотрудничеству Талибана и Аль-Каиды. А позже они способствовали укреплению позиций и росту амбиций Талибана в самом Пакистане. События последних месяцев свидетельствуют, на мой взгляд, о том, что Талибан и его опекуны во властных структурах Пакистана начали новый этап кампании – постепенный захват власти в стране в надежде взять в свои руки контроль над ядерным оружием. Как вы считаете, насколько эффективной может быть попытка проведения военной операции против Талибана? Все зависит от того, в какой степени пакистанское правительство и верные ему офицеры контролируют армию. Это далеко не полный контроль. Известно, что до сих пор за армией не числилось никаких успехов в ее попытках остановить Талибан. То ли потому, что кто-то саботировал эти попытки, то ли потому, что значительная часть армии уже индоктринирована исламистами, то ли потому, что она плохо вооружена и подготовлена. Сказать трудно. Но можно предположить, что если нынешняя операция будет неэффективной и значительные территории останутся в руках Талибана, то его, пока скрытые сторонники в разведслужбах и других структурах, почувствуют, что сила на их стороне. Они будут готовы выйти из тени, за этим может последовать открытый гражданский конфликт. Способны ли в этой ситуации США помочь пакистанскому правительству предотвратить такой поворот событий? Пакистан представляет собой даже большую проблему, чем Афганистан, на помощь которому уже израсходованы десятки миллиардов долларов. Вашингтон, конечно, поможет Исламабаду деньгами, военной техникой, но это комплексная проблема. Ее решение будет зависеть и от успеха стабилизации Афганистана, и от того, будут ли приняты серьезнейшие политические усилия в самом Пакистане с тем, чтобы что-то противопоставить исламскому радикализму. В таком случае успех будет возможен. Бывший помощник министра обороны США Эли Краковский комментировал ситуацию вокруг Пакистана. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса вас, в частности, ждет беседа о телевизионном патриотизме на российских каналах в эти выходные. Будут и другие интересные репортажи. Но пока в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси в здании МВД Грузии завершилась встреча президента Михаила Саакашвили с представителями оппозиции. Пока сторонам договориться не удалось ни о чем. В Ингушетии число пострадавших при взрыве у здания городского отдела внутренних дел в Назране возросло до 4. Взрывное устройство было заложено в мусорном баке. Все пострадавшие сотрудники милиции. В Иране апелляционный суд пересмотрел приговор по делу американской журналистки иранского происхождения Роксаны Сабири. Суд заменил 8 лет лишения свободы на 2 года условно. Пожар в центре Москвы на Смоленской площади в здании игрового клуба потушен. Никто не пострадал. В Китае подтвержден первый случай заболевания гриппом H1N1. В США такой диагноз поставлен уже более чем 2500 человек. Трое умерли. Организация Объединенных Наций назвала массовым кровопролитием события последних дней на севере Шри-Ланки, где правительственные войска подавляют последний очаг сопротивления тамильских сепаратистов. По многочисленным сообщениям из района боев, только за 2 суток там погибли не менее 400 и были ранены более 1200 человек, главным образом мирные жители. Папа Римский Бенедикт XVI, который прибыл сегодня с 5-дневным визитом в Израиль и на палестинские территории, призвал к созданию по соседству с Израилем независимого палестинского государства. на северо-западе Пакистана. В результате взрыва погибли не менее 10 человек, более 10 ранены. Смертник направил заминированный автомобиль на армейский блокпост у города Пешавар. Мы продолжаем «Время свободы». По факту крушения вертолета, в котором погиб губернатор Иркутской области Игорь Есиповский, возбуждено уголовное дело, предварительно по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». Временно исполняющим обязанности губернатора стал иркутский вице-премьер Сергей Сокол. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В полукилометре от места падения вертолета, в котором погиб губернатор Иркутской области Игорь Есиповский, уже разбит лагерь и установлены палатки сотрудников оперативных групп и штаба, которые занимаются выяснением причин катастрофы, говорит представитель МЧС.
Проводятся следственные мероприятия. После окончания этих следственных мероприятий тела погибших, скорее всего, сегодня к 18 часам будут доставлены в город Иркутск.
В Иркутск сегодня утром прибыл министр транспорта Игорь Левитин. Он будет координировать расследование причин аварии. По предварительным данным, вертолет, на борту которого помимо губернатора Игоря Есиповского находились председатель правительства Иркутской области Михаил Штонт, телохранитель Александр Шостак и пилот Виктор Кунев, потерпел крушение в 125 километрах от Иркутска в районе населенного пункта Большое Галаушное 10 числа. 12 мая в Иркутской области объявлен днем траура. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен вице-премьер Иркутской области Сергей Сокол. Следствие устанавливает, что стало причиной катастрофы и с какими целями губернатор совершал этот полет. По некоторым данным, чиновник летел на охоту. Говорит политолог, эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
На самом деле, действительно, в регионах, особенно в таких далеких и крупных регионах, как, скажем, Иркутская область или Красноярский край, власть губернатора очень сильна, во-первых, а во-вторых, ему приходится пользоваться воздушным транспортом и по производственным, и не обязательно по производственным необходимостям. Можно вспомнить события нескольких лет назад, когда на вертолете разбился генерал Лебедь, губернатор соседнего Красноярского края. Это было связано тогда с тем, что он совершал инспекционную поездку, а по размерам и Иркутской области, и Красноярского края затруднительно в этих поездках использовать автомобильный транспорт, и волей-неволей губернатор использует вертолеты.
Вы можете сделать некий прогноз, кто станет губернатором?
Вы знаете, довольно сложный вопрос, потому что Иркутская область в этом смысле многострадальная. Там за последние 3 года поменялось уже 3 губернатора. Сейчас назначен исполняющим обязанности Сергей Сокол. Вполне возможно, что именно он и будет действующим губернатором, поскольку трудно предположить, что снова пойдут на риск менять и ставить абсолютно нового человека и таким образом как бы рисковать той относительной стабильностью, которая сейчас имеется.
Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин уже выразили соболезнования родным и близким погибшего губернатора. Игорь Есиповский стал 3-м губернатором, погибшим в катастрофе вертолета. Ранее погибли глава Красноярского края Александр Лебедь и руководитель Сахалина Игорь Фархутдинов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» новости науки. Например, с ними вас познакомит Ольга Орлова.
Египетские археологи обнаружили в Синайской пустыне древнеегипетский город Тару. Он существовал 3,5 тысячи лет назад на месте, где во времена фараонов Нил впадал в Средиземное море. Город был окружен массивными стенами высотой 12 метров. В Тару постоянно жили 30 тысяч человек. На месте раскопок найдены останки людей и крокодилов, а также основания храмовых колонн. Как сообщил руководитель раскопок Абдул Максуд, в Тару производилось замечательное вино, упоминание о котором есть в надписях, обнаруженных в гробнице Тутанхамона. Химики из университета Мичигана Виктор Ли и Инзи Ян разработали бетон, который способен изгибаться. В состав бетона добавлен комплекс минералов, который образуется в ракушках и позволяет им расти, не теряя прочности. Новый бетон не ломается при изгибе. Это крайне важно для домов, построенных в сейсмически опасных зонах. После деформации в бетоне образуется множество микротрещин. Для того, чтобы восстановить прочность, этому бетону достаточно небольшого дождя. На основе воды и атмосферного углекислого газа трещины заполняются карбонатом кальция. Прочность восстановившегося бетона практически равна первоначальной. В Гренландии за последние 10 лет пауки стали крупнее, утверждают энтомологи из Датского университета Орхуса. По их наблюдениям, у плотоядных пауков вида Пардоса глассиалис, живущих в северо-восточной Гренландии, за последние десятилетия внешний скелет стал толще на 10%, а общий размер вырос на 2%. Обычно размеры этих пауков не превышают 4 сантиметров. Ученые считают, что увеличение размеров на 2% за 10 лет – это достаточно много. Автор исследования Токи Хойе связывает процесс с глобальным потеплением, поскольку теперь весна в Гренландию приходит на 30 дней раньше и удлиняется сезон охоты. Но ученые спешат успокоить людей, которые боятся пауков. Дальше популяция не вырастет, поскольку чем крупнее будут особи, тем большее количество собственного потомства они будут поедать. Психологи из университета Тель-Авива провели эксперимент на диагностику депрессии. В нем принимали участие 32 пациента, страдающие депрессией, и контрольная группа здоровых людей. Всем участникам было предложено посмотреть серию картинок. Оказалось, что люди, подверженные депрессии, видят некоторые фрагменты картинок нечетко или не замечают их вовсе. Как утверждают ученые, это связано не со зрением, а с функционированием центров мозга, которые отвечают за обработку зрительной информации. Депрессия ухудшает возможности распознавания. Руководитель исследования доктор Ури Полот считает, что зрительный тест делает диагностику депрессии практически 100%.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». У Турции остается, судя по всему, все меньше шансов оказаться в рядах Европейского Союза. Уже 4 года страна находится на пороге ЕС, однако никакого движения за это время не произошло. Более того, среди руководителей Евросоюза крепнет убежденность, что время расширения организации ушло, и что Анкаре можно предлагать сегодня только особый вид партнерства. Турецкие власти уже неоднократно высказывали разочарование происходящим, и теперь поводов для такого разочарования стало еще больше. В минувшие выходные президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель высказались за пересмотр дальнейших планов расширения ЕС на восток. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с главным редактором «Радио Свобода», специалистом по странам ЕС Ефимом Фиштейном.
Ефим, вот эти заявления, это что, изменение позиции Германии или это продолжение какой-то линии, но только сформулированное, скажем так, четче и жестче?
Я думаю, что второе предположение правильно. Недавно известный американский политолог и мыслитель Роберт Кейган написал в «Вашингтон-Пост» фразу, которая формулирует ситуацию достаточно ярко. «Споров, пишет он, о дальнейшем восточном расширении Европейского Союза практически уже вести бессмысленно. Споры можно вести только о том, является ли восточное расширение совершенно мертвым делом или же находится в коме лет этак на 30. И действительно, то, что мы слышали из уст лидеров Германии и Франции, подтверждает тот факт, что восточное расширение Европейского Союза больше, наверное, не является реальной перспективой существования этого объединения. Это, конечно, печально, поскольку затрагивает не только интересы Турции, но и интересы стран, как Украина или Грузия.
Но, с другой стороны, понятно, что опасно присоединять к Европейскому Союзу страны с глубочайшими проблемами, не только политическими, этническими, религиозными, как в случае Турции, да, но и совершенно иной политической инфраструктурой, традициями и так далее. Это все очень болезненно, но... Ведь есть пример Ирландии. Ирландия была одной из самых бедных стран Европы еще в середине прошлого века. Там очень сложно сказать о настоящей демократии даже, потому что там практически все время от образования государства власти находилась и продолжает находиться одна и та же партия. И тем не менее Ирландия стала членом Европейского Союза, более того, совершила невероятный рывок, из-за которого эту страну назвали «кельтским тигром».
Ирландия вступила в Евросоюз во времена его счастливого детства, его мощного развития и веры в себя. Сейчас же мы не можем эти эпитеты применить к современному состоянию Европейского Союза, который ищет лишь свое новое предназначение, ищет, собственно, и свои новые границы. Ситуация с Турцией, однако же, сложна вдвойне. Это не Ирландия. Турция и ее связи с Евросоюзом имели как стратегическое, так и цивилизационное значение. Стратегическое, потому что Турция находится на первой линии войны с мировым терроризмом. Она фактически единственная большая, крупная исламская страна, или в подавляющем большинстве своем исламская страна, которая могла бы стать членом Евросоюза. И потеря Турции для Евросоюза может обернуться со временем потерей Турции для всего блока НАТО. Потому что если там будут усилены исламистские тенденции, а не тенденции светского общества, которые превалировали до сих пор, и из-за которых, собственно говоря, Турция и стала членом НАТО, то тогда Турция для Запада будет навсегда потеряна. А это будет означать не укрепление границы Европы, а наоборот, приход воинственного ислама, возможно, к самым границам Европы, на европейский континент.
Но вот здесь есть еще один парадокс. Надо сказать, что залогом светского развития Турции, как это не печально для западных демократий, является армия. Наличие армии и влияние армии в политической жизни Турции – это, конечно, элемент недемократический, опять-таки, мягко говоря. Если же все идет по именно демократическим меркам и лекалам, то тогда исламисты усиливаются из года в год, что мы, кстати говоря, и видим сейчас в Турции. Что хочет Европейский Союз? Безупречно демократическую Турцию, в результате чего к власти могут прийти уже окончательные исламисты, и не умеренные, как сейчас, а самые настоящие, радикальные. Либо, так сказать, половинчатую демократию, но светское государство.
Вы знаете, моральное лекало Европейского Союза весьма причудливо изогнуто и допускает любые варианты толкования. Она, прежде всего, Европа хочет, конечно же, стабильности. Мы в прошлом видели не раз ситуации, когда Европа склонялась в пользу диктаторских мер, лишь бы с демократическим путем не допустить ислам к власти. Так было, например, в Алжире. И Европа смирилась в конечном счете с диктатурой, которая все-таки гарантировала ориентацию этой страны. Точно так же и в Турции. Сейчас там у власти находятся умеренно исламистские силы, которые, тем не менее, не знаю по каким причинам, может быть, по причинам стратегических соображений или в силу инерции простой, тем не менее, стремились в Европу. Именно эти исламистские силы в 2005 году подали заявку уже на конкретное вступление в Европу, а разговоры об этом шли с 50-х годов. Турция дольше всех ждет, собственно, в приемной, если хотите, ждет своей очереди в Европу. Так вот, эти силы сейчас являются умеренно исламистскими, но если Турция будет однозначно отказана в приеме в Европу, и она будет поставлена на ровень тех стран, которые всегда скорее соперничали, чем сотрудничали с Европой. Так вот, это движение, этот поворот Европы спиной к Малой Азии, если хотите, к Турции в частности, может, разумеется, усилить не умеренно исламистские, а радикально исламистские тенденции и тем самым искоренить в Турции тенденции светского гражданского общества, которое там существует уже в течение целого века.
Получается, что золотым временем, счастливым временем Европейского Союза были времена холодной войны и окончания холодной войны, когда все было проще. Было два полюса. Сейчас полюсов стало много, и играть между ними уже становится сложно.
Совершенно верно. К сожалению, это именно так. Так это и воспринимают многие европейцы.
Мнение специалиста по странам Европейского Союза, главного редактора «Радио Свобода» Ефима Фиштейна. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси в здании МВД Грузии безрезультатно завершилась встреча президента Михаила Саакашвили с представителями оппозиции. В Ингушетии число пострадавших при взрыве у здания городского отдела внутренних дел в Назране возросло до 4. В Иране апелляционный суд пересмотрел приговор по делу американской журналистки иранского происхождения Роксаны Сабири. Суд заменил 8 лет лишения свободы на 2 года условно. В Китае подтвержден первый случай заболевания гриппом H1N1. В США такой диагноз поставлен уже более чем 2500 человек. Трое умерли. Организация Объединенных Наций назвала массовым кровопролитием события последних дней на севере Шри-Ланки, где правительственные войска подавляют последний очаг сопротивления тамильских сепаратистов. Только за двое суток, по последним сообщениям, там погибли не менее 400 и были ранены более 1200 человек, главным образом мирные жители. Папа Римский Бенедикт XVI, который прибыл сегодня с пятидневным визитом в Израиль, призвал к созданию по соседству с Израилем независимого палестинского государства. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли не менее 10 человек и более 10 получили ранения. Сбербанк России выделит свыше 400 миллионов долларов на санацию Амурского судостроительного завода, сообщил премьер-министр Владимир Путин, прибывший в Комсомольск на Амуре по пути в Японию.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». В России многие все еще отмечают День Победы. Все праздничные дни российские телеканалы показывают патриотические программы. О том, как именно подается победа в Великой Отечественной войне на современном российском телевидении, моя коллега, телевизионный обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева.
Последние сутки Евровидение и хоккей перекрыли все впечатления от того, что называется празднованием Дня Победы. Но, тем не менее, конечно же, 9 мая все программирование всех каналов было посвящено этому дню. И так или иначе было стержнем в эфире главных национальных каналов. Если говорить о хорошем, то, конечно, нелицемерные старые фильмы «Они сражались за Родину», «Пять вечеров», «Военно-полевой роман», «Мертвый сезон». Наверное, кому-то было симпатичным вспомнить «Место встречи изменить нельзя», которое целиком показал канал ТВ-3. Конечно, концерт Хворостовского, «Список Шиндлера», но уже попозже в ночи. И если говорить о журналистских работах, которые на этот раз было очень немного, в смысле премьер, то вот в 21 час 9 мая в программе «Время» был замечательный репортаж Ирады Зейналовой о молодом голландце, который 20 лет сам восстанавливает имена советских солдат. Уже 120 имен, кажется, если я не буду цифру восстановил. И вокруг этого, в общем, как-то организовал и жителей своего городка, и делает это все тихо и незаметно. И последние его слова удивительно пронзительные, когда он говорит: ну, моей жизни, не знаю, хватит, не хватит, но, в общем, там еще 600 имен. Замечательный материал, которых, кстати, не хватало ни в информационных программах, ни в документальных программах, потому что все меньше и меньше живых человеческих историй и живых человеческих лиц, в том числе и ветеранов. Была очень неплохая документальная, но не премьерная картина на «Культуре», «Цена кадра», о том, как снимали войну немецкие и советские операторы. Замечательно, конечно, читал стихи о войне Петренко, опять же, на канале «Культура». И было несколько любопытных вещей, которые пока мне не ясны. По-моему, впервые парад не комментировал Игорь Кириллов, хотя он, мне кажется, жив и здоров. Во всяком случае, все было в порядке. И только вот на канале «Звезда» советские дикторы в двухголосе комментировали парад. И, как мне показалось, очень была как-то секвестирована сама минута молчания. Она была еще и вписана так в между фильмов. И поэтому рахманиновский концерт, его такие вот торжественно грустные аккорды, они обычно завершали эту минуту памяти. В этот раз этих музыкальных аккордов не было, и поэтому очень заметным было на канале «Культура», когда сам рахманиновский концерт играли. Вот это если говорить о том, как выглядело именно 9 мая, потому что, конечно, были и премьеры которые ставили в прайм-тайм перед салютом и перед всеми новостными программами, которые рассказывали о том, как проходили парады по всей стране. Я бы обратила внимание на фильм «Исчезнувшие», совсем свежий, 2009 года, режиссера Островского, с Кириллом Пироговым в главной роли. Во всяком случае, это такой спокойный, режиссерский и драматургически выстроенный фильм о драме людей в партизанском отряде и того, как вот складываются их взаимоотношения. Всегда за человеческими характерами следить любопытно, и это продолжает традицию таких по-настоящему хороших фильмов о войне, именно про людей. Ну и, конечно, фильм Петра Тодоровского «Риа Рита», он тоже свежий, ну, тут могут быть вопросы к драматургии и сценарию, но материал совершенно, конечно, такой жесткий, выпадающий из всего того пригламуренного в некотором роде дневного эфира 9 мая, где есть и тема насилия над побежденными, и троек, и человеческой подлости, и расправы. Ну, в общем, вот того всего, чего мне в эти дни не хватало, как говорил писатель Астафьев, трудно прозреть и принять, что великой победы мы оправдываем потери и самоуничтожение народа. Вот в конце, в ночном эфире эти темы драматически звучали, ну, а в дневном эфире все это выглядело довольно декоративно, нарядно и вообще уже превращалось в такой, скорее, праздник-концерт.
Говорила телевизионный обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Выходцы из Советского Союза, несмотря на свое число, а это сотни тысяч американских граждан, никогда не были способны заявить о себе в американском обществе столь же громко, как, скажем, иммигранты из Италии или Польши, или даже сравнительные новички в Америке, китайцы или индийцы. Выходцев из Советского Союза практически нет в американском политическом и бизнес-эстеблишменте. А репутация общины сильно пострадала от любви американской прессы к сюжетам о русской мафии и русской преступности. Впрочем, ситуация, судя по всему, меняется, если даже городской совет Нью-Йорка устроил чествование русскоязычных иммигрантов. Слово Яну Рунову.
В Нью-Йорке местные законодатели уже не первый год проводят «Русский день», во время которого чествуют иммигрантов из бывшего Советского Союза, сумевших добиться успеха в Америке и принести заметную пользу Нью-Йорку. На этот раз награды от города получили 10 человек, среди которых артист Кирилл Кулиш, кинорежиссер Слава Цукерман, полицейский Руслан Рассел Тимошенко посмертно. Вообще в Нью-Йорке наблюдается феноменальный наплыв русскоязычных иммигрантов в полицию. Об этом говорил глава полицейского управления Нью-Йорка Реймонд Келли. Сегодня мы отмечаем День русского наследия вместе с русскоязычным населением Нью-Йорка, которое является очень важной частью жизни нашего города. По инициативе представителей русской общины Раисы Черниной и при поддержке городского совета мы сегодня отдаем должное нью-йоркцам, выходцам из бывшего Советского Союза, которые внесли крупный вклад в экономику, культуру, безопасность города. В частности, все больше русскоязычных нью-йоркцев служат теперь в полиции. Президент Ассоциации русскоязычных полицейских Нью-Йорка Михаил Белогородский, который в 1995 году приехал из Симферополя, рассказал, что существующая 8 лет ассоциация насчитывает более 200 человек из разных служб нью-йоркской полиции. На вопрос, каково отношение американцев к русскоязычной общине, он ответил, что в последние годы отрицательное отношение к русскоязычным иммигрантам, видимо, достигнув апогея, стало меняться к лучшему.
Я думаю, что, во-первых, у нас много русских полицейских, у нас пару сотен. Не русские полицейские не любили и русских полицейских, и русские комьюнити. Я считаю, что это меняется. Медленно, но меняется.
А каково кинорежиссеру, иммигранту из России, пробиваться в Америке? Почему в американском киномире практически нет представителей русскоязычной эмиграции? На этот вопрос ответил Слава Цукерман, которого во время «Русского дня» отметил своей наградой городской совет Нью-Йорка.
Кстати говоря, это стало меняться сейчас. Дальше будет меняться еще сильнее. Это было связано с крепостью железного занавеса. Ибо люди, выросшие в Польше даже, скажем, или в Чехословакии, все равно были ближе к западным ментальностям, чем люди, выросшие в России. Человек, выехавший из России на Запад, очень долго не понимал, как устроен мир вокруг. Это я очень хорошо понимаю, потому что я выехал из России в Израиль. Из Израиля я приехал в Голливуд сразу на два фестиваля, везде с призами. И вообще первый выехавший из России режиссер из Израиля. Меня легко принимали в высшее общество. Любой президент студии хотел меня видеть. Я ездил по президентам студии. рассказывал, чего я хочу делать. Они мне говорили, нет, мы этого не делаем. В общем, я вернулся в Израиль, и вот тогда, немножко подумав, я вдруг понял, что один из президентов студии мне просто предлагал фильм, а я этого не понял. То есть мы говорили настолько на разных языках, я действительно плохо знал английский. Но проблема была не английский, а ментальность. Я не понимал форму предложения. Мешало мне только то, что сидит во мне, когда я не понимаю, что мне говорят, и человек просит чего-то несуществующего. Но в смысле их отношения ко мне, оно мне никогда не мешало. Я не могу назвать одного такого случая, чтобы мне в Голливуде кто-то сказал, что я плохо, потому что я мигрант.
Вас признали в Америке, вас чествуют в Нью-Йорке. Как вы к этому факту относитесь?
Для меня Нью-Йорк — это не просто. Это для меня особый город, особое отношение к нему. И поэтому мне это особо приятно, когда меня чествуют именно как от лица города Нью-Йорк.
А как вообще городской совет Нью-Йорка пришел к идее ежегодного проведения русского дня? В политической необходимости этого убедила Доминика Рикия, одного из нью-йоркских депутатов, представляющих избирателей Брайтон-Бич, Раиса Чернина, эмигрантка из Минска, создательница благотворительного фонда «Be Proud», то есть «Будь горд своим происхождением, храни свои культурные традиции, будь не просто американцем, но русским американцем». На вопрос, почему в Америке еще мало политиков из русскоязычной общины, она ответила:
«Русские не умеют проигрывать. Если я проиграл, то ты мой враг на всю жизнь. У американцев они закончили выборы, они здороваются, они могут к тебе ходить в гости. Надо отделить политику от жизни, а наши не умеют».
Удастся ли русским эмигрантам стать заметной силой, если не в общеамериканском, то хотя бы в городском политическом эстаблишменте?
Этот человек должен во всяком случае как минимум получить образование в Америке и должен знать американскую жизнь.
Депутат городского совета от тех районов Бруклина, где сконцентрировано русскоязычное население, Майкл Нельсон, считает, что Нью-Йорк должен быть благодарен своим русскоязычным гражданам за их вклад. Один пожертвовал жизнью, защищая безопасность города, другой, воюя в Ираке, в корпусе морской пехоты, был тяжело ранен, получил медаль «Пурпурное сердце» за заслуги перед Америкой. Множество американцев российского происхождения вносят свой вклад в развитие медицины, образования, бизнеса, музыки, театра. Поэтому нам есть кого чествовать каждый год в этот день.
Этим репортажем Яна Арнова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – реакция мирового сообщества на эскалацию насилия в Пакистане. Кроме того, мы, конечно же, вернемся к теме неудачных переговоров грузинской оппозиции с президентом страны Михаилом Саакашвили. И вас ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз из Бельгии. Слушайте «Радио Свобода».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».